Последние новости рассказала Екатерина Евсеева. А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 2 градуса, пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 3. В Санкт-Петербурге минус 7, днем минус 3 и небольшой снег. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». Грузия и Южная Осетия могут продолжить обмен пленными. Сегодня в Тбилиси приезжает глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. «АвтоВАЗ» досрочно отправляет на пенсию более 400 рабочих. В Бульяновске власти пытаются не допустить конфликта между двумя крупнейшими религиозными конфессиями. Представители РПЦ недовольны планами строительства мечети в 50 метрах от православного храма. А главная тема нашей сегодняшней программы, которую мы обсудим с вами, уважаемые слушатели, новая волна акций протеста в российских городах. Сегодня в Твери состоится митинг с требованиями отставки губернатора, а в Калининграде губернатор Георгий Боос сегодня же встретится с одним из организаторов крупнейшей за последние годы акции протеста, на которой в середине декабря собрались более 10 тысяч представителей самых разных политических сил. Итак, центральная тема нашей сегодняшней программы – акции протеста, которые продолжаются в российских городах. К примеру, Калининграда, где под лозунгами с требованием отставки правительства и губернатора собрались более 10 тысяч человек, следуют и другие города. Одна из главных черт митингов новой волны, если можно так назвать, заключается в том, что под политическими лозунгами объединяются самые разнонаправленные политические силы – от либералов до коммунистов. Сегодня такой митинг должен состояться в Твери, где все большее недовольство вызывают действия губернатора Дмитрия Зеленина. А что касается Калининграда, то сегодня представители местных общественных движений в третий раз попытаются обсудить высказанные на многотысячном митинге требования с самим губернатором региона Георгием Боосом. Первые две встречи планировались, но затем переносились по его инициативе. Повторюсь, требования людей, участвующих в акциях протеста в российских городах, все чаще касаются не конкретных экономических проблем, а содержат требования отставки представителей как региональной, так и федеральной власти. Нам интересно, под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня от вас, уважаемые слушатели. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер, телефон 660-1046, абонент «Радио Свобода». Ждем ваших писем на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса будет работать телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонки по нему бесплатные для жителей всех регионов России. Под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Волгограда, с которыми поговорила наш корреспондент Оксана Загребнева.
За качественные дороги. Вот только под этим лозунгом я готов пойти на митинг.
Я вообще слабо представляю себя на митинге. Мне кажется, нет такой темы, которая бы меня могла сподвигнуть выйти на улицу и против чего-то или в поддержку чего-то вообще бастовать или голосовать. Однако сагитировать все же могу. Например, вот эти кандидаты в депутаты современные, они не просто вот недоверие, они откровенно вызывают смех, потому что лица один моложе другого, особенно они любят фотографироваться на фоне храмов, зная, какие люди у нас набожные, или обещают они море детских площадок в каждом городе. Вы знаете, вот против них, наверное, пошла.
Областная дума готовит повышение транспортного налога, причем многократно. Это первое, против чего я готов выйти на митинг. Во-вторых, готов выйти на митинг против того, что ежегодно и беспредельно повышаются коммунальные тарифы.
Вы считаете, что митинг – это эффективный способ влияния на власть?
Да. И пример этому – город Калининград. Я очень доволен, как калининградцы повели себя в той ситуации. Доволен тем, что они сплоченно вышли и своим количеством продемонстрировали, что если люди хотят чего-нибудь добиться, то не могут это сделать своими голосами, своими ногами.
Ни под какими лозунгами я не готова выйти на митинг, потому что считаю, что все проблемы, которые у нас нужно решать самим, кто-то их вряд ли за нас решит.
Я, наверное, сейчас вам точную формулировку лозунга, с которым я вышел бы на митинг, не назову, но я точно знаю, против чего сегодня надо протестовать. Это, на мой взгляд, тарифы ЖКХ. Вообще, вот вы знаете, в этих квитках, которые нам сегодня приносят, очень много стало непонятного. Я, например, вот не понимаю, что значит эта графа «плата за содержание жилья». За что с меня взимают плату? Если весь капитальный ремонт, который, собственно, сделали в моем подъезде кое-как, ограничился тем, что там стенки покрасили и потолок побелили. Поэтому тарифы ЖКХ, конечно, на сегодняшний день, они нас просто душат. Ну, наверное, лозунг был бы где-то в таких вот тонах.
Я не собираюсь выходить на митинги до тех пор, пока в моей семье есть что поесть. есть что одеть, тепло в доме, машины ездят, есть работа хорошая. Меня остальное, собственно говоря, особо не интересует.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Грузию с коротким визитом прибывает глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Он побывает как в Тбилиси, так и в столице самопровозглашенной республики Южной Осетии Цхинвали. Основная цель Томаса Хаммерберга – содействовать освобождению и обмену осетинскими и грузинскими пленными, которые содержатся на территории Грузии и Южной Осетии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Томас Хаммерберг активно посредничает между Тбилиси и Цхинвали, пытаясь выработать компромиссное решение по вопросу о задержанных грузинах и осетинах. Иногда их называют заложниками или пленными. В ходе предыдущих визитов господину Хаммербергу удалось добиться освобождения из грузинского плена 5 осетин, а из цхинвальской тюрьмы 4 грузинских подростков, которых обвиняли в незаконном переходе границы. Сложность заключается в том, что Грузия не признает границы с Южной Осетией, то есть, согласно грузинскому законодательству, те граждане Грузии, кто арестован осетинскими и российскими пограничниками, задержаны и осуждены незаконно. Однако Россия и Южная Осетия, заключившие договор о совместной охране госграницы, действуют в соответствии с собственным законодательством. В то же время руководство Южной Осетии неоднократно заявляло, что на территории Грузии незаконно удерживаются граждане Южной Осетии. Народный защитник, омбудсмен Грузии Георгий Тугуши подтвердил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что вопрос об обмене задержанными будет одним из главных в ходе визита комиссара Совета Европы.
Я хочу отметить позитивно, что каждый раз, когда комиссар приезжает в Грузию, он обязательно в большинстве случаев встречается с защитником, народным защитником и с представителями его офиса. Но мы очень часто обсуждаем вопросы, которые касаются конкретных случаев, например, исчезновения грузин, а также осетин на территории Грузии. Были несколько случаев, когда наш офис тоже был вовлечен в это, когда мы старались выяснить, например, некоторые детали исчезновения 3 осетин, когда наш офис запрашивал кое-какую информацию из правительства. Также, когда дело касалось несовершеннолетних, которые были задержаны осетинами, и когда они были задержаны в цхинвальском изоляторе, опять будет обсуждение кое-каких конкретных дел, которые касаются обмена заключенных, которые содержались в Цхинвале, а также были задержаны грузинскими правоохранительными органами.
Точное число лиц, удерживаемых с обоих сторон, неизвестно. По разным данным, речь может идти о нескольких десятков человек. Господин Хаммерберг неоднократно заявлял, что не пожалеет сил для освобождения всех невиновных и защиты прав заключенных. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня законопроект об увеличении представительства малых партий в региональных парламентах. В Твери сегодня состоится акция с требованием отставки губернатора Дмитрия Зеленина. Генеральная прокуратура России обеспокоена частыми отказами Великобритании в выдаче российских граждан, обвиняемых в совершении преступлений, заявил заместитель генерального прокурора Александр Звягинцев. В центре Кабула в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 2 полицейских. В Бангладеш в результате пожара на текстильной фабрике погибли не менее 21 человека, пострадали около 50. Официальные курсы валюты, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 5 копеек, евро 40 рублей 50 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10:00 не пропустите на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени» на националистическую версию мотивов убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с моей коллегой Евгенией Назарец, которая сегодня проведет программу «Свобода в полдень», 12:00 по московскому времени, а уже сейчас готова рассказать нам, на какие события сегодня стоит обратить внимание в России и мире. Добрый день, Евгения. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. Добрый наступающий день всем нашим слушателям и вам, Марк. Ну, что касается событий, которые получат информационное развитие уже в программе «Свобода в полдень». Часть из них вы упомянули уже в этой сводке новостей. Во-первых, в Госдуме будет обсуждаться проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Ну, не будем произносить все его название. Речь идет о том, чтобы малые партии получили представительство и в региональных парламентах, а те, кто уже имели там своих депутатов, не собирали бы подписи. На этом заседании будет наш корреспондент, но сейчас уже известно мнение политологов об этой инициативе Дмитрия Медведева. Это он предложил ввести такую новую норму законодательства. Дмитрий Орешкин говорит в газете «Коммерсант» в своей публикации, что власть таким образом выдает оппозиционерам по билету на новогоднюю елку, а те в ответ ведут себя хорошо и тихо сосут свой леденец. Это что касаемо будущего, как это все будет складываться. Что касается будущих выборов 14 марта, то политолог Евгений Минченко считает, что участие малых партий серьезно не повлияет на результаты, по крайней мере, ближайших выборов. Хотя, конечно, за месяц до выборов, как говорят, президент дал вводную с тем, чтобы обеспечить присутствие в региональных парламентах оппозиции. Про тверские митинги, точнее, про один митинг, который будет сегодня, хотя до этого тоже были, вы упомянули, Марк, он связан, митинг, с тем, что в Тверской области не лучшая социально-экономическая ситуация, это ситуация, вернее, качество такое низкое, это социально-экономическая ситуация типична для многих регионов, но вот сегодня в Твери основными организаторами митинга, судя по всему, будут коммунисты, и к ним присоединится, возможно, иная оппозиция, и будут требовать отставки губернатора Дмитрия Зеленина. Это будет в 12 часов уже. Мы сможем получить от нашего корреспондента какую-то первую информацию о том, как проходит эта акция. В 12 же часов наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская расскажет о, можно сказать, очередной, вполне типичной для России истории. Она связана с дорожно-транспортным происшествием в Ленинградской области, когда человек, имеющий связи в администрации города Луга, сбил, вернее, попал в аварию, погибли несколько человек, и теперь он уходит от ответственности. Можно было бы считать это частным случаем, если бы все подобные, ну или не все, но многие подобные прецеденты не стали бы регулярно появляться в блоге члена исполкома коалиции «Другая Россия», политолога и общественного деятеля Марины Литвиной. Таким образом, эти случаи хотя бы не замалчиваются, многие из них получают широкую общественную огласку, и эта кампания, как надеются правозащитники, может привести к тому, что виновные не уйдут от ответственности. Но вот, пользуясь тем, что очередное сообщение в этом блоге появилось о происшествии 14 февраля, Радио Свобода обратится и к этой теме. Ну и, наконец, то, что будет в дальнейших программах информационных, например, в программе «Время свободы», которая начнется в 4 часа. Это очередное социологическое исследование. Вероника Бадай о нем расскажет. Исследовательская компания «Эдельман» представит свой барометр доверия за 2009 год. За 2008 россияне показали неожиданные результаты. Например, они доверяли больше компаниям, нежели себе, равным себе. И общественным организациям доверяли меньше, чем средним европейцам. Посмотрим, что в этом году.
Спасибо. О самых интересных событиях дня, которые найдут свое отражение в информационных программах «Радио Свободы», рассказала моя коллега Евгения Назарец. А мы в утреннем выпуске программы «Время свободы» сейчас расскажем еще об одной российской новости. Представители администрации Волжского автомобильного завода заявили, что в марте предприятие планирует отправить на досрочную пенсию более 400 рабочих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Как сообщили Радио Свобода в мэрии Тольятти, сегодня в городе зарегистрировано 18 544 безработных. Самую большую часть безработных составляют сокращенные с Волжского автозавода тольяттинцы. По информации пресс-службы мэрии, на этой неделе с работы будет сокращено еще 128 тольяттинцев. Также в мэрии Тольятти сообщили, что в марте АвтоВАЗ планирует отправить на досрочную пенсию 400 рабочих. В пресс-службе Волжского автозавода отказываются комментировать ситуацию. Сегодня на АвтоВАЗе пенсионеров заставляют увольняться с работы, рассказала правозащитница Людмила Кузьмина.
Эти люди не пенсионеры. В других странах более длинный срок выхода на пенсию. То есть это люди работоспособные. Мы будем говорить о них как о людях работоспособных, нуждающихся пока еще в рабочих местах. Их досрочно пытаются отправить на пенсию, потому что это будет дешевле. Во-первых, отчитаться АвтоВАЗу. Мы никого не увольняли. Мы работаем, мы осваиваем средства, которые нам выделяло правительство. Мы держим под контролем ситуацию в Моногорске. городе. Они выбирают людей, которым бы было менее обидно уходить на пенсию. То есть вот у вас предпенсионный возраст, пойдите-ка вы вон на пенсию.
Сегодня 14 196 тольяттинцев заняты неполный рабочий день. 5166 человек находятся в простое по вине руководства заводов. Из них 4136 человек рабочие Волжского автозавода. Постоянные сокращения и досрочные увольнения на пенсию с АвтоВАЗа не улучшают ситуацию с безработицей в Тольятти, считает правозащитник Николай Елизаров.
Мне кажется, что это не решение проблемы, поскольку создается впечатление, что руководство УВАЗа проблему не решает. А я не думаю, что вот это количество пенсионеров кардинально оздоровит ситуацию на заводе и тем паче снимет социальную напряженность в регионе. Но здесь еще важный вопрос для чего это все нужно. Поверить, что такого рода действия руководства УАЗа полностью бескорыстно, я не могу.
Сегодня уровень безработицы в Тольятти составляет 4%, что больше, чем в Самарской области. На одно постоянное рабочее место сегодня претендуют 9 тольяттинцев. В Тольяттинской службе занятости с начала этого года были трудоустроены более 1200 безработных тольяттинцев, большая часть из которых сокращенные с Волжского автозавода рабочие. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Саммит по проблемам здравоохранения завершился ничем. Ванкуверцы сожалеют о решении стать устроителями Олимпийских игр. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Барак Обама устроил в четверг беспрецедентное публичное обсуждение реформы системы медицинского страхования с участием ведущих законодателей демократов и республиканцев. Событие, которое он назвал «саммитом по проблемам здравоохранения». Президент надеялся, что почти восьмичасовое совещание, проведенное под прицелом объективов телекамер, заставит конгрессменов проявить желание к компромиссу. Этого не произошло. С подробностями Алан Давыдов.
На так называемом саммите по здравоохранению администрация была представлена президентом, вице-президентом и министром здравоохранения. От Конгресса были приглашены лидеры партийных фракций, руководители профильных комитетов Сената и Палаты представителей. Обсуждаемый проект реформы здравоохранения считается важнейшим пунктом внутриполитической повестки дня президента Обамы. Предполагается, что законопроект обеспечит медстраховкой дополнительно 30 миллионов американцев, у которых ее сейчас нет, а также не позволит страховым компаниям отказываться от своих обязательств перед клиентами, по каким бы то ни было причинам. 7,5-часовая дискуссия в четверг шла по четырем основным направлениям: реформа рынка медицинского страхования, сдерживание роста стоимости медицинских услуг, доступность медицинской страховки большему числу американцев, а также влияние самой реформы на огромный дефицит государственного бюджета. Несмотря на некоторые точки соприкосновения демократического большинства, поддерживающего проект реформы, и дружно выступающего против республиканского меньшинства, стороны в целом остались при своих взглядах. Лидер республиканцев в Палате представителей Джон Бейнер настаивал, что ни его товарищи по партии, ни большинство американцев никогда не согласятся с законопроектом в том виде, в котором он сейчас существует. Среди причин его дороговизна для государственной казны и для кармана самих граждан. Документ предполагает, что реформа обойдется в $1 триллион в течение 10 лет. Господин президент, мы в течение долгого времени предлагаем забраковать данный законопроект и начать с чистого листа, внеся в него прежде всего те пункты, по которым мы можем договориться. Президент Обама отверг предложение республиканцев. Мы не можем позволить себе еще один год дебатов по этому вопросу. Я не уверен, что это позволит нам преодолеть расхождение. Президент Обама хочет, чтобы законодатели сошлись и направили ему на подпись хотя бы умеренный вариант законопроекта. Но наблюдатели считают, что это будет существенно выхолощенный вариант концепции реформы, инициированной Белым домом год назад. Наибольшие разногласия вызывают вопросы страхования людей, которые уже серьезно больны, оплаты лечения безнадежных больных, а также стоимости медицинских ошибок. Барак Обама предупредил, что демократы будут пытаться принять законопроект и без поддержки республиканцев, несмотря на угрозу применения со стороны последних процедурной обструкции.
Попытка реформы системы медицинского страхования стала крупнейшим политическим событием США прошлого года. Эксперты говорят, что эта проблема может быть главной для законодателей в нынешнем и даже будущем году. Но насколько реформа медицинского страхования актуальна для американцев? Вот что говорят в интервью Владимиру Морозову нью-йоркцы.
Что думают американцы о своей страховке? Я задавал этот вопрос моим знакомым. Роуз, домохозяйка, 45 лет. У меня страховая компания Blue Cross and Blue Shield. Муж получил ее от профсоюза плотников. Она оплачивает не только его лечение, но и мое, и детей, всей семьи. Страховка платит каждому даже за услуги дантиста, $1000 в год. Кристина и ее муж работали на бумажной фабрике. Она оплачивала им половину стоимости страховки. Остальное приходилось выкладывать из своего кармана, что при двоих детях было нелегко. Теперь дети взрослые, и у Кристины страховка Medicare, которую дают людям старше 65 лет. Я принимаю дорогие таблетки от высокого давления. Они стоят несколько сотен долларов. Но мне обходится всего в $55 за 90 таблеток. Это на 3 месяца. Конечно, я хотела бы иметь страховку получше, но хорошо, что мне дали такую. Кристина, а у вас есть знакомые, которые вообще не имеют страховки? Соседкин сын Джеймс был студентом дневного отделения колледжа, и за его лечение платила страховка его матери. Она работает помощницей медсестры. Но теперь Джеймс стал продавцом в местной аптеке, а в колледж ходит только 2-3 раза в неделю, и страховка матери ему больше не положена. Он сам виноват. Я, говорит, болеть не собираюсь, мне 19 лет. А не дай бог ногу сломает. Надо идти к врачу, а как платить? Некоторые мои собеседники считают, что для таких случаев страховка должна быть у всех и одобряют план всеобщей системы страхования, который предложил президент Обама. Но не все. Барак Обама хочет заставить людей покупать страховку, а тех, кто не купит, будут штрафовать на $3000. Это неправильно. В этот день мне попадались в основном покладистые, довольные жизнью люди, такие как пенсионер-плотник Эд. У меня было 4 серьезные операции на позвоночнике. Это стоило больше $80,000. Почти всю сумму заплатила государственная страховка Medicare. Я выложил только $1000. Ну и как теперь твоя спина? Я набираю сил, плаваю в бассейне, хожу по часу-полтора в день. Ты скажи, как ты сам? Весной неугомонный Эд с бригадой добровольцев, таких же, как он, бодрых старичков, едет в штат Луизиана строить дома для малоимущих.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Говорит Радио Свобода. Расскажу, что сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире будет российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот некоторые из его тем. Студия театрального искусства «Женовача» 5 лет. Выставка «Лестница» группы 8. Фестиваль многоголосия Кавказа в Сочи. И о книге «Корейская политическая культура. Традиции и трансформации». Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» мы поговорим вот о чем. В Ульяновске разгорается спор между представителями православной церкви и мусульманами. Речь идет о строительстве большой мечети рядом с уже сформировавшимся православным храмовым комплексом. Узнаем, о чем пишут сегодняшние российские газеты от нашего обозревателя Надежды Перцевой. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну а через несколько минут, сразу после новостей, перейдем к центральной теме нашей программы. Вслед за Калининградом акции протеста происходят и все в новых и новых российских городах. Сегодня такая акция пройдет в Твери с требованиями отставки губернатора. Ну а вас, уважаемые слушатели, мы спрашиваем сегодня, под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг. Ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 200 2212. Сейчас в Москве 8:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об увеличении представительства малых партий в региональных парламентах. В Твери оппозиция сегодня проводит акцию с требованием отставки губернатора области Дмитрия Зеленина. Генпрокуратура России обеспокоена частыми отказами Великобритании в выдаче российских граждан, обвиняемых в совершении преступлений. Об этом заявил в интервью, публикуемом в пятницу российской газетой, заместитель генерального прокурора Александр Звягинцев. Суд в Москве, как ожидается, рассмотрит сегодня административное дело одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняют в организации несанкционированного митинга 31 января. В центре Кабула в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли двое полицейских. Как сообщили афганские власти, террорист-смертник взорвал себя рядом с крупным торговым центром. Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, обжаловавшей свой домашний арест. Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мира, большую часть из последних 20 лет провела под домашним арестом. Совещание президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса по вопросу реформы системы медицинского страхования, которое прошло в Вашингтоне, не принесло компромисса между представителями республиканской и демократической партий. Власти Австралии вызвали в четверг посла Израиля для объяснений в связи с использованием австралийских документов, подозреваемыми в убийстве в Дубае одного из лидеров палестинской группировки «Хамас». В Бангладеш в результате пожара на текстильной фабрике погибли не менее 21 человека, пострадали около 50.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов и переходим к центральной сегодняшней теме. Вслед за Калининградом акции протеста, которые собирают сторонников самых разных политических и общественных движений, намечаются еще в нескольких городах. Так, сегодня в Твери в полдень депутаты регионального парламента от КПРФ намерены провести на центральной площади города встречу с избирателями. Однако это лишь форма для того, чтобы обезопасить вышедших на улицу людей от действий милиции, поскольку митинг властями санкционирован не был. К акции, которая пройдет под лозунгами с требованием отставки губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина, собираются присоединиться активисты и других организаций, в их числе Объединенный гражданский фронт, Российский народно-демократический союз Михаила Касьянова, независимые профсоюзы. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Твери Максим Новак.
В последнее время в Твери социальная обстановка оставляет желать лучшего. Крупнейшие предприятия региона уходят в простой. Заработную плату бюджетникам не повышают. При этом отсутствует серьезная региональная надбавка. В регионе растут националистические настроения. Отделение КПРФ приняло решение провести пикет напротив областной администрации. Была выпущена листовка, в которой говорилось о росте тарифов ЖКХ в регионе, неповерном увеличении налога на землю, медленном умирании сельского хозяйства. Тверские коммунисты заявили, что тверской губернатор – человек богатый, хоть и руководит одним из самых бедных регионов. Поэтому основным требованием этого мероприятия стал лозунг тверского губернатора Дмитрия Зеленина в отставку. Чтобы у правоохранительных органов не возникло претензий к организаторам мероприятия, было принято решение провести его в виде встречи избирателей с депутатом Государственной Думы от КПРФ Вадимом Соловьевым. Комментарий Сергея Шишкова, депутата Тверской городской думы от КПРФ.
Будет проведена встреча с депутатом Государственной Думы Соловьевым Вадимом Георгиевичем, на которую он ответит на вопросы избирателей. Очень много вопросов накопилось к администрации Тверской области, тем более где выражать свою волю гражданам, да, где им встречаться с депутатом, где, кому адресовать свои вопросы, если это не к администрации Тверской области.
За два дня до начала акции весь тираж листовок был изъят московским РУВД и Центром по борьбе с экстремизмом на основании того, что листовки являются экстремистскими материалами. Однако тверским коммунистам никто решение суда не показал, говорит Дмитрий Грустков, лидер региональной комсомольской организации.
Мы приехали забирать тираж в типографию. В типографии уже стояла машина, там буханка. В буханку грузили наши еще не до конца сделанные листовки. Мы пытались часть вынести, ну часть нам удалось, часть нет. Все, в машину все погрузили, закрыли, уехали. Но основное требование в этих листовках было это Зеленинов отстав.
Максим Новак, для Радио Свобода, Тверь.
Под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Ждем ваших звонков прямо сейчас. Напомню, телефон 8 800 222 12. Что ж, давайте сначала почитаем несколько сообщений, которые мы получили на пейджер и на электронную почту. Татьяна пишет нам: «Мои требования Путина и Нургалиева в отставку. Выборы должны быть честными и без фальсификации, а суды независимыми. Долой монополию партии «Единая Россия». Роза прислала нам сообщение. Предлагаю такой лозунг: Путина и его КГБ в подвал Лубянки. Еще одно сообщение на пейджер. Мой лозунг: выпустить из тюрьмы 31-ю статью Конституции о свободе собраний, которая находится в заключении с 2000 года. Это пишет нам Борис из Москвы. И из Сызрани мы получили сообщение. Только под одним лозунгом готов Александр выйти на митинг: за немедленную отставку власти, поставившей себя вне нормальных человеческих законов. Давайте послушаем звонки. Аркадий из Москвы нам дозвонился. Доброе утро, Аркадий.
Здравствуйте. Я бы, безусловно, пошел под лозунгом «Долой путинизм», потому что это понятие всеобъемлющее. Но я вот много общаюсь с людьми, и сейчас немало даже москвичей говорят, что прежде всего будут протестовать по поводу тарифов на ЖКХ, потому что уже встрепенулись. Год за годом, как Аскадин хорошо сказал, вода все повышается, и я не хочу ждать, пока буду захлебываться. Один, например, человек уже в возрасте тоже говорит, он сейчас вдруг встрепенулся. Когда-то, говорит, что в лихие 90-е вот решил свои проблемы, обратился к депутату. Сейчас проблема возникает, видишь, а депутата-то у меня фактически нет. То есть это формально приписано, до него не доберешься. И что самое смешное, я уже двух человек встретил, которые хотят очередного 31-го идти на триумфальный. Мотивируют одинаково. Там говорят, познакомимся с людьми, будем с ними в контакте. Потому что сейчас, говорят, уже серьезно. Вон, у соседей то одного забрали, дело на него навесить, то другого из квартиры выгнали. А так, говорят, меня хоть тихо схавать не удастся, может, вообще отобьют. Вот такие интересные настроения.
Спасибо, Аркадий. Еще один звонок из Тульской области. Иван с нами на связи. Доброе утро, Иван.
Доброе утро, Марк. Спасибо за внимание. Просто очень веселый человек вам звонил. Под одним лозунгом «Люди, будьте бдительны», как Юлиус Фучик говорил, «Я вас любил». И всех надо выгонять. Все, что сейчас вот вы зачитывали, абсолютно. Это вот эти, ну, извините, нельзя выражаться, сказали, что, мол, это не единая Россия, это единая мафия, мол, которая абсолютно преступна перед собственным народом и страной. Они идут к полнейшему развалу страны. И ради Бога, помогите, Радио Свобода, вскройте все... Все деньги этого господина, который на Саяно-Шушенской ГЭС там кнопку нажимал.
Спасибо, Иван. Давайте вашего тезку из Москвы послушаем. Еще один звонок из российской столицы. Доброе утро.
Доброе утро.
В Москве, Иван, акции протеста проходят регулярно, в том числе вот 31 числа в защиту 31 статьи Конституции. Вы в них участвовали?
Я когда-то участвовал, да, но сейчас вот в последнее время как-то прекратил, потому что это просто лишние шишки на голову получать и абсолютно никакого эффекта не имеет. Я абсолютно согласен с предыдущими звонившими. Конечно, надо менять полностью систему, но только делать это осмысленно. Дело в том, что у нас страна находится сейчас в таком состоянии, что если не изменить систему, то это просто абсолютный крах для личной жизни каждого из наших сограждан. Но только было бы на что менять нашу систему. Во-первых, эта система не даст себя сменить. Бандиты никогда не отказываются добровольно от кормушки. А во-вторых, оппозиции предложить нечего. Должна быть очень четкая, осмысленная система восстановления нормальной ситуации, нормальной хозяйственной и прочей жизни в стране, чего пока, к сожалению, не разработано. Спасибо.
Спасибо, Иван. И прочитаю еще одно из сообщений, которое оставил читатель нашего сайта на сайте www.svobodanews.ru. Также можно участвовать в обсуждении этой темы и оставлять свои сообщения, самые интересные из которых прозвучат в прямом эфире. Вот что пишет нам Дмитрий. Умные, честные, неравнодушные граждане давно должны выходить на улицы под лозунгами против произвола властей. Да вот только кажется, что иногда вышеперечисленные качества не только для власти, но и для простых граждан России в большом дефиците. Ведь власть-то она ж из народа взялась. Вот так слушатели Радио Свободы отвечают на вопрос, под какими лозунгами они готовы выйти на митинг. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе нашей программы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас у нас время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. В студии рядом со мной наш обозреватель Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Итак, давайте пробежимся по первым полосам. Ну, может быть, вы уже успели заметить что-то интересное.
Я думаю, что я выделю вот две темы, которые сегодня присутствуют на центральных полосах сегодняшних изданий. И эти две темы, они как бы конкурируют друг с другом. Это тема инаугурации господина Януковича и проигрыш хоккейной команды в Ванкувере, российской. Но я думаю, начнем с Украины. Итак, состоялась, наконец, инаугурация президента Украины Виктора Януковича. И она, по мнению газеты «Коммерсант», развеяла один большой миф, который сопровождал нового главу государства во всех его предвыборных кампаниях. Это миф о том, что Украина при президенте Януковиче отделится от Европы и сблизится с Россией. Газеты подробно описывают, как проходила сама церемония, кто присутствовал, как это было все красиво, что говорилось, кто как себя вел. В частности, газеты отмечают, что Виктор Янукович говорил о необходимости реформировать систему власти на Украине и превратить кабинет министров в команду профессионалов, а не политических официантов. А вот российская газета отмечает, что впервые в истории Украины руководитель государства благословлял на труд во благо народа глава Русской Православной Церкви. А вот первый зарубежный визит новый президент Украины совершит 1 марта в Брюссель, а в Россию он прибудет 5 марта. И идея первой поездки в Европу принадлежит министру иностранных дел Украины Петру Порошенко, говорит источник, близкий к МИДу. И по словам собеседника газеты «Ведомости», главная цель – показать, что Янукович не пророссийский президент. Ну а вопрос об отставке правительства Юлии Тимошенко, сказал Колесников, будет поставлен в Верховной Раде не ранее следующей недели. По мнению политолога Дмитрия Выдрина, уже во вторник она может быть снята с поста. Напомню, что это была одна из центральных тем сегодняшних российских газет. Ну а теперь перенесемся в Ванкувер. Самое интересное, пишут газеты, в частности «Время новостей», что обвинить в поражении игроков, понятно, что и речь идет о российской команде по хоккею, не было смысла. Эти тренеры не замечали проблем, а один удачный матч против Латвии сказался на их поведении странным образом. Тогда главный тренер команды Вячеслав Быков выдал столько эпитетов игрокам, что любой бы прекратил серьезно относиться к тренировкам. Хотя это всего лишь была Латвия, отмечают газеты. Ну, еще достаточно обратить внимание на заголовки сегодняшних газет, посвященные этой теме. «Антигерои России». Олимпиада проиграна с хоккейным счетом. Попали в историю, наши хоккеисты выбыли из олимпийского турнира. Плей-офф. 3-7 впервые с 1960 года наша хоккейная сборная уступила канадцам на Олимпийских играх. Сборная покидает Ванкувер. И отмечу, что новая газета...
Даже новая газета
целый разворот, вторую, третью страницу посвятила событиям в Ванкувере и назвала публикацию свою «Набоков. Приглашение на казнь». Команда не знала, что ей делать, она и не была командой в этом конкретном матче. Это новая газета. Среди других тем газеты сегодня пишут о подготовке концепции развития уголовно-исправительной системы. Криминальных авторитетов хотят изолировать в специальных тюрьмах. А Павел Крашенинников сказал, что под амнистию ко Дню Победы попадут 40 тысяч человек. «Ведомости» отмечают, что на реформу в СИН уйдет еще 10 лет, а со следующего года станут меньше сажать и начнут использовать как наказание принудительные работы, напоминает газета «Ведомости». Еще одна тема, которая сегодня также присутствует на страницах практически всех газет, это приговор 9 членам банды скинхедов «Белые волки», которых коллегия присяжных ранее признала виновными в 6 убийствах на почве национальной вражды. Ну, а что еще, о чем еще пишут газеты, мы узнаем в дальнейшем.
Благодаря вам, Надежда Перцева, обозреватель радио «Свобода». Мы еще услышим ее в нашей программе. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Твери сегодня состоится акция с требованием отставки губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина. Госдума России рассмотрит сегодня законопроект об увеличении представительства малых партий в региональных парламентах. Суд в Москве, как ожидается, рассмотрит административное дело одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Его обвиняют в организации несанкционированного митинга 31 января. В центре Кабула в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли двое полицейских. Соединенные Штаты вновь отвергли обвинения в поддержке иранской суннитской повстанческой группировки Джундалла, выдвинутые Тегераном после ареста ее лидера Абдул-Малика Риги. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 5 копеек, евро 40 рублей 50 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Репортажи наших корреспондентов из крупнейших российских городов. В Ульяновске разгорелся спор между представителями православной церкви и мусульманами. Православный священник, настоятель храма всех святых в Ульяновске Алексей Скала, выступил с открытым письмом, в котором он просит региональную власть не провоцировать конфликт между двумя религиозными конфессиями. По его мнению, фактором, способным нарушить их мирное сосуществование, является решение властей о строительстве мусульманской соборной мечети на 1200 мест в непосредственной близости от строящегося Спасо-Вознесенского собора. Подробностями из Ульяновска Сергей Гогин.
Это уже второе открытое обращение протоиерея Алексея Скалы. В первом письме, опубликованном еще в декабре прошлого года на сайте ulpressa.ru, он назвал идею строительства мечети вблизи уже сложившегося православного комплекса, лишенной здравого смысла и логического оправдания. Письмо руководством области было проигнорировано. Не ответил губернатор Сергей Морозов и на подобное же обращение настоятелей православных храмов области, принятое на общем епархиальном собрании. Помощник губернатора Виктор Корнев не видит в решении властей повода для разжигания межнациональной розни.
Это принято решение на основании необходимости сделать Ульяновск более красочным, более открытым, более доступным. Тем более, что мы знаем, что межконфессиональное у нас спокойствие. Вот оно.
Обращение Алексея Скалы местами довольно эмоционально. В частности, он пишет: «Не хочу молиться и совершать богослужение под призывы к намазу с минаретов рядом стоящей мечети». Обращаясь к губернатору Морозову, священник предупреждает: «Вы решили, что можете стать соединителем разных религий? Это не удавалось и не удастся никому. Можно достичь только обратного». По словам Скалы, он гордится тем, что Ульяновску до сих пор удавалось избежать столкновений на национальной почве. «Православные вовсе не против строительства соборной мечети», подчеркивает Скала. «Единственное, чего он не понимает, почему для этого выбрано место на улице Минаева, в 50 метрах от возводимого Вознесенского собора».
То, простите, у нас на улице Минаева нет компактного проживания мусульман. А там, где они есть, это северная часть города и Засвияжье, там, где можно выделить место.
Население Ульяновской области на 12% состоит из татар. В области более 100 мечетей, из них 9 в Ульяновске. И все-таки большая соборная мечеть нужна, говорят лидеры мусульманской общины, и именно в центре города. Люди, которых я встретил недалеко от Вознесенского храма, с уважением относятся к религиозным нуждам ульяновских татар, но отмечают, что место для мечети выбрано неудачно.
Сталкивать с народом будет. Зачем? Татары с русским. У них своя религия, у нас своя религия.
Им неприятно будет. Вам татарам?
Приятно? И нам. Здесь не подъедешь, не подойдешь. Здесь старушки ходят все. Столько транспорта будет, зачем? Подавят еще все.
Священник Алексей Скала возмущен тем, что власть игнорирует мнение православного большинства.
Если мы говорим о толерантности и взаимном уважении, давайте дальше продолжать эти традиции взаимного уважения. Но когда это идет игра в одни ворота, я чувствую себя, как православный священнослужитель, я чувствую себя обделенным.
Муфтий регионального управления мусульман Ульяновской области Савбян Сулейманов говорит, что губернатор области Сергей Морозов откликнулся на просьбу инициативной группы из 4 мусульман. О столкновении интересов двух конфессий на пятачке спорной земли муфтий говорит так.
А при чем тут разные интересы? Если губернатор знает расположение, место. Почему губернатор так резко сказал? Он имеет право. Да, должно быть где храм и мечеть, чтобы красовались в городе. Кто-то кого-то натравил, и сейчас они идут, как танки. Мы люди, одна у Бога, и земля Божья, не ваша земля, Божья. А вот землей командует руководство, то есть губернатор.
Заочный спор продолжает протоиерей Алексей Скала.
И где сказано хоть в одном из законов, что губернатор имеет право своим личным решением выделять тот или иной участок земли? Это у нас губернатор получается, что единовластный правитель и царь у нас искусственно ставят в противоборствующие стороны и ставится авторитарным решением руководства области.
Верховный муфтий Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин во время визита в Ульяновск 13 февраля сказал в интервью «Радио Свобода».
Более 5 веков уже мы в одном едином государстве в российском. Его радости и горести всегда делили вместе. Бог один. Поэтому делить что? Наоборот, познавать друг друга. Это наоборот будет способствовать миру и согласию, дружбе и взаимопониманию, как было веками, иншаллах.
В специальном обращении к мусульманам области имамы выражают уверенность, что возведение мечети Всевышнему рядом с православным собором станет подлинным символом дружбы и взаимоуважение двух равновеликих культур. Ульяновский политолог Нина Дергунова говорит, что не стоит бездумно копировать символику Казанского Кремля или Поклонной горы, где соседствуют православные и мусульманские культовые здания.
Мы не столица Татарстана, мы не столица России. Делать какую-то такую символику совместного присутствия у нас нет никакой политической необходимости.
По одной из версий, дело вовсе не в символике дружбы и согласия, а в деньгах. Одна казанская фирма арендовала у города землю под строительство развлекательного комплекса на берегу Свияги, но за 3 года ничего не построила. По закону землю надо возвращать, а не хочется. Поэтому казанцы решили застолбить участок, начав строительство мечети. Руководители городских комитетов по архитектуре и по землеустройству, а также главный архитектор области, которые могли бы прояснить, почему соборную мечеть решено строить впритык к Вознесенскому собору, от комментариев уклонились. Сергей Гогин для радио «Свобода», Ульяновск.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему многие ванкуверцы поминают недобрым словом тех, кто убедил их пригласить Олимпиаду в их город. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Число обвиняемых по делу об организации террористических акций в нью-йоркском метро выросло в четверг до 3. Выходцы из Афганистана, 25-летний Зарейн Ахмедзейн, водитель такси, и домоуправ Адис Медуджанин отвергли в суде обвинение в том, что вместе с Наджибулой Зази они планировали взорвать несколько бомб в метро в годовщину терактов 11 сентября. Зази несколькими днями раньше признал себя виновным и открыл подробности заговора. Заговорщики в 2008 году прошли подготовку в лагере боевиков в Пакистане, где они были завербованы Аль-Каидой. ФБР вышло на их след после того, как бдительный продавец сельскохозяйственных удобрений привлек внимание властей к подозрительному покупателю, не имеющему отношения к сельскому хозяйству, но заказавшему большую партию минеральных удобрений, которые могут использоваться как ингредиент для изготовления самодельной взрывчатки. «Мы должны ужать город для того, чтобы его сохранить». С таким призывом обратился к детройцам мэр города Дэйв Бинг, который пытается убедить сомневающихся горожан в том, что Детройт больше не может позволить себе содержать инфраструктуру и предоставлять коммунальные услуги в некоторых районах некогда 2-миллионного города. Население Детройта упало с почти 2 миллионов в 50-м году до 900 тысяч сегодня. Согласно последним данным, один из каждых 3 земельных участков, выделенных под жилищную застройку, пустует. Дома покинуты. Мэр предлагает массовое переселение детройтцев из районов, наиболее пострадавших от потерь населения, в более оживленные районы. Оставшееся будет вычеркнуто из городского хозяйства и предано забвению. Эта акция потребует значительных капиталовложений, которые мэр надеется получить от федеральной власти. Но, возможно, труднее будет добиться согласия горожан на то, что многие из них называют убийством их города. Если для мира Олимпийские игры в Ванкувере выглядят как замечательный праздник спорта, несмотря на некоторые шероховатости в их организации, для многих ванкуверцев олимпийский опыт подтвердил их страхи. Большинство горожан не хотело, чтобы их город стал устроителем игр. И реальность, считают они, доказывает их правоту. рассказывает Ян Рунов. Хотя сотни тысяч туристов и жителей города вечерами веселятся на улицах, отмечая то ли победу, то ли поражение, в городе все чаще говорят о растущих долгах. Многие канадцы считают, что Ванкувер не приспособлен к зимним Олимпийским играм по своему климату, но еще больше он не приспособлен по своему бюджету. Из-за глобальной рецессии несколько крупных спонсоров Олимпиады, среди которых General Motors и Nortel Networks, оказались на грани банкротства. Зимний курорт Whistler Blackcomb, где проходят лыжные соревнования, скоро будет продан на аукционе. Планировалось, что на обеспечение безопасности города во время игр потребуется 165 миллионов долларов, а сейчас расходы приближаются к 1 миллиарду. Хорошо, что Международный Олимпийский комитет срочно помог, выделив 423 миллиона долларов. Но залатать этим все бюджетные дыры невозможно. Город с населением 580 тысяч жителей задолжал около миллиарда долларов. Власти Ванкувера и провинции Британская Колумбия срезали расходы на образование, медицину, культуру. Жители опасаются резкого повышения налогов. Горожане даже со средним достатком не могут себе позволить купить билеты на соревнования. Ванкуверцы все это предвидели, были против Олимпиады в их городе и не проголосовали за правоцентристскую партию, которая добилась проведения Олимпийских игр в Ванкувере. Нынешний мэр Грегор Робертсон опасается, что дорогие кондоминиумы, в которые будут превращены дома в Олимпийской деревне, где живут сейчас спортсмены, не вернут всех затрат, а мэр одолжил на строительство Олимпийской деревни 434 миллиона долларов. Из-за долгов кредитный рейтинг Ванкувера снизился. Только если цены на недвижимость пойдут вверх, город сможет в основном расплатиться с долгами, а если цены пойдут вниз... Даже среди тех, кто раньше радовался Олимпиаде в их городе, все больше людей, признающих, что Олимпиада – очень тяжкое бремя и что она вряд ли себя оправдает. Как происходит во всех городах, где проходят Олимпийские игры, говорит американский комментатор Олимпийских игр Скотт Саймон, местные власти ломают потом голову, что делать со всеми новыми спортивными комплексами и Олимпийской деревней, построенными для игр, которые длятся всего 16 дней. Скотту Саймону вторит радиокомментатор Сильвия Паджиоли. На каждый город, проводящий Олимпийские игры, давит кошмарное бремя убытков. По некоторым оценкам, не раньше, чем через 10 лет при благоприятных условиях удастся избавиться от долгов.
Вот такой может быть расплата за Олимпийский праздник для Ванкувера. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
О последних спортивных новостях из Ванкувера с Олимпиады расскажет наш обозреватель Алексей Кузнецов в следующем часе нашей программы. Ну, а кроме этого, там же мы поговорим о политике. Сегодня Государственная Дума России рассмотрит очередной законопроект в рамках президентской политической реформы. Он предусматривает утешительные, их можно, наверное, назвать так, места в региональных парламентах для партий, которые не преодолели 7-процентный барьер. Самое интересное событие в мире культуры. В Петербургском центральном выставочном музее, выставочном зале «Манеж» открылась выставка группы «Восьми» под названием «Лестница». Группа отмечает свой 35-летний юбилей. Об этом расскажет наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Новости экономики, репортажи зарубежных корреспондентов «Радио Свободы». Узнаем от нашего корреспондента в Италии Всеволода Гнетти, почему здесь снова говорят о красных бригадах. Очередная история Запада и Востока. Ну и, конечно, в середине часа вернемся к центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг? Мы уже говорили об акции оппозиции, которая сегодня планируется в Твери. Сегодня же в Калининграде губернатор Калининградской области Георгий Боос встретится с одним из лидеров местной оппозиции, организатором акции 12 декабря. И от вас мы ждем сообщений с ответом вот на этот вопрос. Под какими лозунгами вы готовы выйти на митинг? Напомню, номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, а телефон прямого эфира, который снова заработает через полчаса, 8-800-222-12.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио